Подкаст «Перші люди» від Ліганет.
Приветствую. Это подкаст «Перші люди», его ведущий Борис Давиденко. У нас первый выпуск второго сезона, и я очень рад, что первым гостем в этом сезоне стал Игорь Гуменный, президент UBS Group. Игорь, может быть, не самый публичный предприниматель, но за 28 лет в бизнесе построил компанию, чьи продукты являются мировыми лидерами в своих сегментах. Например, каждый четвертый охладитель на пивном рынке – это очень важная штука для баров, ресторанов, выпущен на Харьковском заводе UBS Group. Игорь, добрый день.
Здравствуйте.
Вы мне только что показывали минут 15 презентацию про ваш многопрофильный холдинг. Теперь давайте сделаем то же самое, но за условные 60 секунд. Представим, что у нас тест в лифте. Есть лифт, едет с 30 на первый этаж. У вас минута, в лифте инвестор, и вы хотите ему рассказать о своем холдинге.
UBS Group – это торгово-промышленный холдинг, который специализируется на продаже и производстве холодильной техники и промо-продуктов для food и beverage индустрии, для индустрии напитков и продуктов питания. Мы работаем в бизнес-ту-бизнес. Наши покупатели, производители и владельцы брендов, все, что окружает вас в продуктах питания, это Unilever, Nestle, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Carlsberg, Heineken, Danone, все вот эти компании, это являются нашими клиентами.
Если попросить 5 ключевых цифр, ваша выручка, количество сотрудников, если публикуете прибыль?
По количеству сотрудников в UBS Group работает тотально во всех офисах, на заводах, предприятиях около 5000 человек. В сезон может быть даже увеличиваться процентов на 10-15 это количество. Относительно цифр, прибыль, EBITDA – это наша внутренняя информация, а оборот группы, я полагаю, в этом году будет в пределах 250 миллионов.
То есть в ковидный год вы немножко просели, да?
По каким-то продуктам в ковидный год мы просели, к примеру, если во всем мире выключили ресторанный рынок, значит, рестораны перестали продавать пиво, соответственно, оборудование, рекламная продукция, которая идет в этот сегмент рынка, она практически остановилась. Но, с другой стороны, выросли продажи в продуктовый ритейл, потому что, остановив рестораны, люди начали больше покупать продукты питания в обычных продуктовых магазинах. И это привело к тому, что во всем мире, и в США, и у нас, и в Европе, растет количество магазинов у дома. И вот весь холод, который связан с вот этими розничными точками, вот этот у нас быстро сегмент растет.
Ну, скажем, что в прошлом году стрессом для вашей компании был не только ковид. Когда я только придумал этот подкаст, то вы, наверное, были первым человеком, с которым я хотел записать интервью. Я позвонил вам, наверное, это был февраль этого года, предложил встретиться, записать интервью, и в ответ услышал примерно следующее, что я в Берлине, вот был 42 дня в коме, сейчас прохожу курс химиотерапии, по-моему, 60 прошел, еще несколько десяток осталось. В общем, вы сказали, что больны лейкемией, и сказали, что если выкарабкаетесь, то мы поговорим. Ну, раз мы записываем интервью, значит, все более-менее нормально?
Я надеюсь, что да. Я закончил этот курс, и сейчас нахожусь в состоянии ремиссии и должен еще буду как минимум год делать регулярные чекапы.
А когда вы узнали о болезни?
Ну, болезнь пришла ко мне внезапно. У меня был такой вид лейкемии, это М3. Он может развиваться, как говорят врачи, очень стремительно. Там за 3 месяца, за месяц. Но Я дело в том, что распознал, что у меня что-то не так уже на очень такой поздней стадии, и то это скорее распознала жена, которая обратила внимание на какие-то там пятна. И когда мы обратились к врачам, то это была уже такая очень тяжелая форма, когда тромбоциты были там в пределах 10 при норме, скажем, 150.
И никаких при этом симптомов вы себя нормально чувствовали?
Когда я вспоминаю или смотрю назад, то я начинаю понимать, что были какие-то предпосылки. К примеру, когда я там выхожу утром бегать, я устаю быстро. Или я вот бегу там по кругу вместе с женой. И тут раз жена меня обогнала, я ее догоняю и чувствую, что я устаю быстрее, хотя раньше такого не было. Но я подумал, что, ну, вероятно, форма у меня уже уходит. То есть я не чувствовал симптома, это я сейчас так догадываюсь задним числом. Но, как говорят врачи, что просто надо хотя бы раз в 3 месяца сделать анализ крови. Это было бы видно. Я это не делал чекапа перед этим, наверное, с 1.5 года.
Вам поставили диагноз в Украине или поехали в Европу?
Я сразу обратился к своим друзьям, клинику Спиженко, и они поставили мне диагноз сразу же в Украине. Они взяли все необходимые анализы, в том числе анализ костного мозга, и диагноз, и лечение. Они сказали все, что нужно делать. И когда я потом сразу полетел в Германию, то в Германии провели сразу свой анализ, и все было подтверждено. Даже схему лечения они подтвердили, что будет именно такая.
Вам озвучивали шансы на позитивный исход?
Ну, я обратился очень поздно, и уже были у меня такие катастрофические показатели. И да, врач уже в клинике Спиженко мне сказали, что ну, с такими показателями осталось 1-2 недели. И это было печально. Правда, врач сразу сказал, что есть 2 новости, 1 плохая, 1 хорошая. Плохая то, что осталось не так-то много времени, а хорошая, что у вас М3 и этот тип лейкемии он поддается лечению.
Когда вы слышите, осталась 1 или 2, что самое сложное в этой ситуации?
Самое сложное? Ну, когда... вот представьте себе, я занимаюсь бизнесом, мой бизнес это... мой бизнес связан со всем миром, можно сказать. У нас офисы от Сантьяго до Шанхая. И я, можно так сказать, примерно летал раз в 2-3 дня. И это был мой естественный ритм жизни. И у меня были какие-то планы. Я думал, мне нужно, вот сейчас мы выходим там с ковида, это было, речь идет, история идет лето 2020 года, куда мне нужно слетать, и туда нужно, я вот думал, и вот когда тебе объявляют, где ты есть, то все вот эти планы обнуляются. Все, что вот я планировал, думал, вот надо сделать это не имеет значения, а остается вот это время, и тебе нужно... Ты можешь сделать только что-то вот в это время. То есть жизнь предельно упрощается. В эмоциональном плане, конечно, хочется плакать. Может быть, я и не заплакал, но в душе я рыдал. И даже там был такой момент, когда врачи ставят диагноз и говорят, что для лечения там применяются определенные виды медикаментов, называют их, и говорят, что ну, в Украине они не зарегистрированы, эти медикаменты. Это и химия не зарегистрирована в Украине, и эти витамины, и химия в таблетках. Это врачи украинские в клинике Спиженко знают, эти, что это, но говорят, официально вы их не можете купить, только неофициально. И я начал, сразу там позвонил друзьям, например, Константину Ефименко с Биофармы, или там Славе с Новой Почты, спросил их там совет. Вот когда я с ними разговаривал, мне казалось, что я плакал, что я, то есть вот я с ними общался, и мне, я им говорил, что мне нужно, когда я говорю, что вот сказали, что у меня лейкемия, меня прямо душило, так хотелось заплакать. То есть это была такая катастрофа, которая обнуляет все.
Что, вот если бизнес, командировки, не знаю, количество денег на счету становятся не очень важными, а что важно? Что надо сделать за неделю-две? Вот что вы хотели сделать?
За неделю-две я прежде всего письменно написал распоряжение, что нужно сделать. И заканчивал ее, когда мы летели в Германию, в самолете я его закончил писать.
Перечитывали потом?
Я не помню, перечитывал ли я, но я все знаю, что я написал.
Вы сразу приняли диагноз, потому что я знаю, что есть история, что люди им смотрят на результаты анализа, смотрят на повторные результаты анализов и говорят, нет, с кем угодно, только не со мной, и там какое-то время не принимают эту
историю.
Я
верю в доказательную медицину, у меня не возникало сомнения.
И сразу решили бороться?
Ну, что значит бороться? Вот вопрос, вот так громко сказано, бороться. Я очень хочу жить, и очень хотел жить, и сейчас очень хочу жить. И когда тебе говорят, что осталось там какое-то время, а тебе же перед этим казалось, что впереди бесконечность, а оказывается, что очень конечность. Очень, и я, ну, можно назвать это борьбой, но я очень страстно хотел еще, безусловно, жить. У меня младшему моему сыну было 4 года, мне страстно хотелось увидеть дочке 10 лет. И очень хотелось, конечно, увидеть еще, как они растут. То есть это все вместе, так сказать, что там у меня родился план там, или все там было как-то там начертано. На самом деле все это наваливается, и ты просто хочешь.
Кроме желания жить, кто или что помогло вам больше всего?
В этой ситуации прежде всего я отдался своей жене. Рядом был мой родной брат. Они вообще сопровождали меня. И мы вместе полетели в Германию. Жена была со мной даже, я не знаю, как это ей удалось, но в клинике Шарите она была даже в реанимации, когда я лежал без сознания. Я лежал непрерывно там без сознания, там, по-моему, 35 дней, а потом еще меня неделю выводили, вводили в кому, пока меня там не привели в чувство. Вот все это время, вот все эти 40 дней там или сколько там плюс-минус, все это время со мной не находилась моя жена. Рядом в гостинице был брат, который никуда не уехал, он жил там 100 метров от клиники, где я лежал без сознания. Я, когда вышел из комы, я увидел свою ценность. Когда мне жена только вышла из комы, дала мой телефон, и там были, ну, я уже не помню, но там были сотни, может быть, тысяча видеообращений, звонков от всех моих друзей, знакомых. Это была такая колоссальная поддержка. Ну, к примеру, когда ты узнаешь, что твой хороший знакомый, друг с Карачаева-Черкесии, владелец завода, заказывает, он сам мусульманин, и он заказывает у имама, как это, имам молится за меня. Я женат три раза, моя вторая жена специально летала, это бывшая вторая жена, у которой у нас с ней общий ребенок, она летала в Иерусалим молиться. Моя первая жена ходила по монастырях. И, ну, а жена, которая жила, ну, моя, мы живем вместе уже 13 лет с моей теперешней женой, у нас двое детей, она вообще никуда от меня не уходила. Она была даже, когда я был без сознания. И при такой поддержке у меня просто у меня не было никаких шансов, чтобы что-то было со мной по-другому. Поддержка была со всех сторон. Вот я очнулся, открываю телефон, и там видеообращение от моих друзей. За меня молились очень много людей. Это, ну, это физически я ощущал. И если говорить там, дальше буду говорить о жене, например, то даже когда я вышел из комы, она не отходила. Это было, я где-то приехал в Германию, прилетел там, не помню, там 10 или какого июля, а жена от меня, вот, моя жена была со мной до Нового года, даже когда после реанимации я перевелся в палату, она тоже перевелась, она оформлялась там как волонтер, как такая же больная, и она просто была вместе со мной до Нового года практически 5 месяцев. Уже перед Новым годом прилетели дети, когда в Украине объявили карантин. Прилетели дети к нам в Берлин, и она уже тогда она сняла квартиру и ушла от меня в больницу на квартиру.
5 месяцев жила в больнице?
Да, со мной. И уж даже когда там рядом с больницей они сняли квартиру, но она 3 раза в день мне приносила еду постоянно. Она и со мной она была практически до конца апреля месяца. И там же лечение, как этот курс химиотерапии, мой курс был примерно такой. У меня было непрерывных там сначала 60, это когда ежедневно тебе дают там химию. А потом этот курс был, выглядел таким образом. 5 дней химии, потом 2 дня перерыв. За месяц это получалось 20 химий. И потом между вот этим курсом ты прошел вот этот месяц, тебе дается 2-недельный, 10-дневный перерыв. И ты уходишь уже из больницы, идешь, я уже шел к семье. Потом я опять возвращался, и вот так, в итоге я там получил 140 химиотерапий до. С химиотерапией у меня закончилось где-то там в середине или в 20-х числах мая. И это вот до конца апреля жена была со мной. Она была как ангел-хранитель и, в принципе, как медсестра, потому что когда я приходил домой, я даже не знал, вот мне там, у меня была куча медикаментов, это же кроме химии, там есть куча таблеток каких-то, и ты как бы, и она все это там мне раскладывала как медсестра. Я даже не знал, что там. То есть это я был полностью окружен такой заботой. Поэтому у меня не было никаких других шансов.
Скажите, а вот если попытаться гипотетически оценить, а в Украине у вас были шансы выжить?
Я думаю, если бы я диагностировался раньше, то в Украине могли бы быть шансы выжить, если бы в Украине были эти медикаменты. Но почему-то, то ли это коррупция в Украине, то ли это бардак в Украине, но в Украине нет этих обычных, банальных медикаментов. Они не какие-то там неизвестные, они общедоступные, их уже применяют, там, эта болезнь лечится уже десятки лет в Европе. Просто в Украине они не сертифицированы. Вот что это? Это такой бизнес? Я не знаю. И, вероятно, был бы шанс, если бы их нелегально привезти в Украину и нелегально их принимать в Украине, но тогда врач, который это назначает нелегально, он, наверное, несет какую-то ответственность. То есть, вот в Украине это такой вот темный лес. Но в моем состоянии, наверное, шанса мне в Украине бы не было, даже при наличии медикаментов, потому что клиника Шарите, реанимация там, где я лежал, это специальное реанимационное отделение, где такие, как я, там лежат. Там нужно, конечно, уровень. Нет ничего там космически невозможного. Это просто нужна такой уровень специализации.
Если не ошибаюсь, именно в Шарите привезли Навального?
Да, его привезли. Меня выписали с этой палаты и перевезли, когда я очнулся, в эту палату завезли Навального. Он был через коридор от меня.
То есть вы встретились?
Нет, я сложно назвать это встречей. Он лежал в той палате, где лежал я. Я был там через коридор уже в более такой щадящей палате. И я от него отличался тем, что он был под ИВЛ без сознания, а меня уже привели в сознание. Но я был точно такой же деревянный, потому что после 40 или там 35 дней непрерывных под ИВЛ все мышцы атрофируются, и я не мог даже поднять руку к плечу, поэтому я был таким овощем. Рядом со мной была жена. И вот она меня принуждала все делать.
То есть можно сказать, что вы уступили место российскому оппозиционеру?
Я это уже видел только, как и вы все, я это видел в интернете. Видел со спины Меркель, когда она приходила. Тогда было такое огромное количество людей, когда зашло сразу в реанимацию, и фрау Меркель со спины, она была очень узнаваемая, просто одета, так просто.
Наверное, ажиотаж какой-то был там?
Ажиотаж заключался, во-первых, охрана, как только меня перевели, я очнулся, меня уже в той палате, где я был, я начинаю открывать глаза и постоянно видел через коридор людей в белых рубашках и в таких ботинках на толстой подошве, видно, что это была охрана. Когда-то в советские времена была там в Ленинграде фабрика «Скороход». Вот примерно вот в такой обуви. И постоянно были вот эти люди перед входом вот в эту палату. То есть охрана вокруг Навального была круглосуточна. Но когда приезжала Меркель, я так понял, ее просто увеличилось в 5 раз.
Лечиться в Германии от лейкемии – это очень дорого. Вы помните цифру на чеке из Шарите?
Я помню цифру на чеке и знаю, какая цифра. Я думаю, что начальный чек где-то 140-150 тысяч евро, но это не окончательный чек, потому что в моем случае у меня были еще поражены легкие. И когда человек находится в коме, то 80% случаев у него там поражаются легкие. У меня тоже было сильное поражение легких, 80%. И в результате, уже когда я выздоровел где-то, это было уже зимой, через 6 месяцев мне еще удалили часть правого легкого. Потому что там пульпировались очаги поражения, мне давали очень мощные там антибиотики, и они не могли там справиться, и вот эти очаги были пульпированы, и их можно было удалить только хирургическим путем. Поэтому я еще... Было очень много побочных факторов. Вот когда говорят о том, можно ли было бы в Украине, я не знаю, там как бы справлялись в Украине с такими факторами. Вообще, как говорят врачи в Германии, люди умирают не от лейкемии, а от факторов, которые вызывает лейкемия. Это может быть и кровоизлияние, инсульты, поражение легких, почек, печени, всего чего угодно.
Вас, наверное, там, может быть, надоело уже эта параллель, да, но там, почти одновременно с вами болел лейкемией российский предприниматель Олег Тиньков, потом очень публично выходил из этого состояния, давал много интервью, рассказывал. Ну, его риторика следующая, что бизнес в его жизни отошел на второй план, понял, что количество миллиардов там, в банке не главное, говорит, что хочет помогать людям, потратить, собирается 300 или больше миллионов на борьбу с лейкемией в России. А у вас какие-то подобные изменения или планы появились?
Я не знаком с Олегом Тиньковым, но я читал его интервью, и он большой молодец. Он очень стойко и качественно, искренне все излагает. И у нас разные с ним бизнесы. И я не занимался раньше бизнесом ради денег никогда. Я делал бизнес, это был мой бизнес для меня, это был способ и есть, это способ жизни, сторона моей жизни, или это неразделимо, мой бизнес неразделим от семьи. Есть, но как заметила моя жена, что если раньше я говорил, что вот прежде всего работа, а потом семья должна соответствовать работе, то уже, она говорит, уже хорошо, ты говоришь, что жизнь – это семья и работа. То есть, как минимум, жена мне говорит, ты уравновесил семью и
порядок слов имеет
работу.
Значение.
То есть, я буду продолжать заниматься... Я буду продолжать жить свою жизнь, я буду продолжать заниматься бизнесом, и я бы хотел сказать, что то, что мы делаем в бизнесе, это не есть там моя заслуга, это заслуга вместе со мной. Это делают люди, которые связали с этим жизнь. Не просто там, я говорю громкое слово, это прежде всего люди. Это не просто люди. Реально мои партнеры, люди, которые у нас там работают по 20 лет в компании, они себя ассоциируют с компанией, они себя ассоциируют с тем, чем они занимаются. И я буду продолжать заниматься вместе с ними тем делом, которое мы ведем. И, безусловно, я буду уделять и время, и ресурсы для того, чтобы менялась ситуация в здравоохранении в частности.
В ряде интервью вы говорили, что вы определяете, ну, вы крупнейший акционер, вы определяете направление, отвечаете за связи с внешним миром, по-моему, так звучало. А во время вашего отсутствия это направление провисло или кто-то взял лидерство на себя?
К огромному моему удовольствию, я, несмотря на то, что я выпал из бизнеса, компания продолжала динамично развиваться. Мы очень чувствительное было падение во время первого локдауна весной 2020 года, после того, как я сразу же ушел в пике, а компания за это время, мы упали по сравнению с 2019 годом, наверное, процентов на 20, я уже не помню сейчас вот в момент интервью, может быть, там 25% упали. Так вот, уже без меня компания восстановила все свои позиции, и мы даже выросли по сравнению с 2019 годом на таких рынках, как США, Канада. Я не занимался бизнесом, вообще без меня все это делалось. И оказывается, аж обидно. Работает и без меня. Ставница говорит: слушай, все работает без тебя, ты еще можешь испортить. Я очень обрадован этому, потому что мы много говорили о структуре, о бизнес-процессах, и без меня все это работало.
Ну, вы же наверняка думали, что будет с компанией, если вы не вернетесь в бизнес. Какие были сценарии развития?
Конечно, я их не буду сейчас озвучивать, но вот в том письме я все написал, что бы я хотел видеть.
У вас есть совет для предпринимателей, как подготовить компанию, и если к этому можно, подготовиться самому к серьезным проблемам со здоровьем возможным?
Ну, должны быть прописаны все бизнес-процессы. Простой совет.
Давайте перенесемся из времени сегодняшнего в времена прошлые и попытаемся все-таки понять, ну, суть нашего подкаста. Мы разбираемся, как украинцы становятся успешными на глобальном рынке, да, как они конкурируют с мировыми компаниями. И там, начнем сначала. Ну, для меня, я сколько не читал вашу биографию, для меня не очевидно, как юрист, преподаватель оказался на довольно технологичном рынке там, около пивного и холодильного оборудования.
Нужно отметить, что бизнесом я начал заниматься с 93-го года, когда я закончил Национальную юридическую академию. И все происходило как-то органично, само собой. И сначала я занимался юридической деятельностью. Я остался в аспирантуре. И у меня буквально сразу же, с момента окончания, у меня уже была частная практика. Когда я занимался частной юридической практикой, мне нужно было, я был уже женат, у меня уже был ребенок, и мне нужно было обеспечивать семью. И я просто зарабатывал деньги. Потом, когда я уже занимался юридической практикой, я начал думать, как можно вырасти больше, кроме того, что ты продаешь там офшорные компании, делаешь какие-то там, регистрируешь какие-то фонды инвестиционные, представляешь интересы каких-то банков там в судах там или еще где-то там. Как можно вот заняться каким-то бизнесом? И ничего не понимая в бизнесе, интуитивно я подумал, что нужно заниматься таким бизнесом, о котором мало кто знает, покупать, продавать, потому что все тогда покупали, продавали. И вот я, один из моих клиентов, он занимался хмелем. И вот я подумал, что надо заниматься хмелем. Мало кто понимает, что такое хмель. А хмель – это был такой ингредиент, который применяется при варке пива. И я вот занялся вместе с этим товарищем хмелем. Он стал первым моим партнером. Мы с ним вместе занялись. Потом он через полгода он начал чем-то другим заниматься, а я остался как бы в этой сфере. И я очень не хотел, тогда был сплошной бартер. Я еще одна из причин занятия хмелем, что пивзаводы платили деньгами. за поставки. Но я не знал, что они платят деньгами за поставки только в августе месяце, когда продается пиво, а в сентябре они уже не платят. Я, занимаясь этим видом деятельности, договариваюсь там с какими-то колхозами, которые тогда делали, выпускали, производили это хмель-ассоциация, какая там была Укрхмель. У них тоже денег не было, но им нужна была, например, проволока металлическая или там печное топливо для того, чтобы сушить этот хмель. А у меня клиенты были, которые занимались нефтью там в юридической компании, которые занимались металлургией. И я у них, под честное слово, брал там вот эти нефтепродукты, проволоку, которую менял на хмель, потом я привожу на пивзавод Рогання, мне говорят, что ну, будем платить там с лета, денег нет. И вот я...
Это при инфляции этим, там, да, 10%.
С этим хмелем, с этим, со всем вот этим. Тут я должен за все вот эти вещи, нефтепродукты, я должен в эквиваленте в долларах. А это был там 94-95, вот когда, если в месяц купоны тогда были, девальвировали на 10-20%, это считалось стабильно. Но если 50, то уже не повезло в месяц. И вот что ж тогда, что же делать? И получается, что нужно было как-то что-то делать с этим хмелем, который лежит на складе, а мне через полгода будут за него платить. Ну и мы тогда договариваемся с заводом, что я буду забирать у них продукции. И так вот я открыл дистрибуционную компанию, которая продавала пиво. И начал продавать это пиво оптом, чтобы забрать деньги за хмель. И вот, начиная бизнес, я хотел убежать от этого бартера, но в него я и пришел. И так мне получилось вот это, продавать это пиво. Мы его начали продавать сразу масштабно по всей Украине. И, кстати, там буквально через 3 года у нас уже было, наверное, процентов в объеме мы продавали, наверное, процентов 7-10 всего украинского рынка пива. У нас уже мы сразу пооткрывали филиалы там в Мариуполе, в Одессе, в Крыму тогда, в Волуште, все побережье, в Харькове, в Днепропетровске, в Черновцах, во Львове, то есть в Киеве мы по всей Украине начали...
Продавали так, Рогань или другие тоже взяли в портфель?
Ну, начали с Рогань, потом другие виды, там, что-то можно было продавать. И это как бы был мой выход в деньги. Потом, после того, как мы завершили, рассчитались со всеми этими вещами, мы уже... имея опыт работы с заводами пищевой индустрии, мы уже начали интересоваться, что же они еще используют. Оказывается, в это время начинает там, о них было тогда, это было время, когда ничего не было в нашей стране. Одновременно начинают заходить international компании, а в стране ничего не производится. Там до 98 года в Украине, например, в пивной индустрии, наверное, 60% от общего объема этикетки не печаталось в Украине, а заводилось из-за границы. Мы завозили, например, этикетку Weiss Etiketten, была компания, это, наверное, в Европе была номер один или номер два компания по производству этикетки, мы ее дистрибьюировали на постсоветском пространстве, это огромное количество. Даже Кронин-пробка, это такая пробка металлическая на стеклянную бутылку, тогда пластика не было, тоже завозились из-за границы, мы дистрибьюировали там Субека, чешская компания была такая, потом еще были компании там в Германии, которые делали пробку, то есть мы завозили все, и этикетку, и пробку, и саму бутылку, и начали завозить солод, потому что в стране Украины оказалось нет качественного солода, и хмель уже начали завозить не с Украины, а с немецких хмель из-за границы, то есть тогда рынок пива рос, и заходят international компании, им нужны поставщики, и мы показались в нужное время, в нужном месте. Начало расти продажи кево пива, мы начали завозить кеги, оборудование для розлива пива. Заводы начинают реконструироваться, мы начинаем завозить технологическое оборудование для реконструкции, начинаем делать какие-то первые инженерные проекты. Это все было вместе в одной такой куче. И Дальше уже после нас случается кризис 98 года, когда весь этот импорт останавливается, и нужно производить, получается, внутри, чтобы быть в рынке. И мы тогда начали производить вот эти охладители. Угу. То есть, это так все у нас...
То есть, вы не от хорошей жизни пришли в производство.
Да, все у нас, жизнь нас заставляла вот это все делать. И дальше уже мы структурировались, выделяли направления, от чего-то избавлялись. У нас был выбор, что нам производить. Там этикетку, кронин-пробку, бутылку. Мы думали, мы смотрели заводы стеклянные там в Украине, в России. Приезжал к нам, вели переговоры с производителями этикетки, с производителями кех. И в конце концов мы выбрали охладители, потому что там нужно было много инженерного труда, ручной работы. И мы подумали, что тут наше может быть конкурентное преимущество. А могли бы, конечно, начать производить этикетку.
Но у вас был и более, мне кажется, денежный перспективный бизнес. Вы, по-моему, ваша компания, которая торговала газом, она была в тройке крупнейших по Украине «Экспогаз»
это
одно время.
Это потом, это уже потом. Это я говорю о событиях 98-го года.
А это «Экспогаз» был позже.
«Экспогаз» был лет через 4-3 начался после 98-го. В 2002-м, по-моему, или 2003-м с «Экспогазом» мы там.
Почему? Ну, «Экспогаз»? Все, миллионеры, миллиардеры, все украинские участники, первая десятка списка Forbes поднялась на газе.
На самом деле у нас был другой газ. Мы уже были, когда мы начали там, я уже сейчас, наверное, в 2001 году это началось в АПС с газом у нас, но это не обычный газ, а сжиженный газ, LPG. Это не метан, а пропан, бутан, пропан-бутановая
смесь. Это не труба,
и это логика, цистерны. Да, это не труба, это цистерны. И логика у нас была следующая, что вот мы успешно, мы были тогда самым большим оператором в Украине по кегах и продаже кегового пива. И нам казалось тогда, что продажи газа в баллонах – это то же самое, что продажи пива. И мы решили заняться продажей пива в газовых баллонах. Нам казалось, что установка газового оборудования на автомобиле – это то же самое, что и там установка охладителей. И это был наш примитивный такой подход. Рынки такие были у нас, что такие дилетанты, как мы, могли вот так вот думать и начинать заниматься бизнесом. И вот с таким дилетантским подходом мы занялись этим бизнесом. Потом оказалось, что доставка газа в баллонах вообще невозможна, потому что это социальный проект со стороны государства, он дотируется, и газ в баллоне какое-то время там стоил дешевле, чем, то есть, да, дешевле, чем оптовый, например, чем газ в цистерне. То есть, им занимались там, оказывается, государственные компании. А мы как бы этого не понимали. И тогда мы поняли, что наш рынок тогда это автомобили, которые заправляются на газ, и начали строить газовые заправки. То есть, это так вот у нас метаморфоза такая была. И вот дальше мы уже... Поэтому сначала мы пытались и тем заняться, и установкой газобаллонного оборудования, и газом. Мы думали, что это так логично. Оказалось, что нет, это так не работает. И мы тогда перешли к газовым заправкам и оптовым поставкам газа в Украину из Казахстана, из России. Но потом в России закрыли этот, невозможно было, там в 2002 году, по-моему, Россия вела специальные там пошлины, невозможно было ввозить этот газ по железной дороге, и оказалось, что оптовое тоже там умерло, остались только газовые заправки. Поэтому мой газовый бизнес, там наше вот это начинание, оно было, конечно, таким, наверное, эмоциональным. И сил строить какую-то вертикальную интеграцию у нас не было финансовых. Поэтому все закончилось на газовых заправках.
Но, кажется, имиджево вам за газ больше всего досталось, так как там какое-то время у вас то ли начинал, то ли работал менеджером Сергей Курченко.
Да, это правда. У нас вот компания «Экспогаз» – это была компания, которая вот занималась на тот момент, когда там появился Курченко, занималась газовыми заправками, и еще оставалось там подразделение, которое занималось оптовой продажей газа. Ну, на то время источники газа вот этого сжиженного были в Украине нефтяные заводы, которые перерабатывают, это Кременчук, Лисичанск, Одесса, они делают бензин, а газ – это как отходы. И на рынке мы могли покупать у них, и были еще там целые газоперерабатывающие заводы в Украине, которые добывали этот газ там, в Полтавской, Сумской области. И был оптовый рынок газа. И вот мы занимались там оптовым газом, он формировался на торгах, и занимались розничными продажами. То есть мы сами себе покупали оптом газ и еще что-то там продавали оптом. И вот Курченко к нам пришел, он пришел к нам курьером, я его не знал, когда он был курьером, я его уже узнал, когда он уже у нас был менеджером по продажам. И он был очень, он вырос у нас в компании, он, по-моему, пришел, когда ему было лет 17, и он очень был успешный менеджер по продажам, оптовым продажам газа. И где-то он у нас работал, наверное, 3-4 года в компании, я уже не помню. И он дослужился до того, что он возглавил вот это все направление оптовых продаж. И мне кажется, это было в 2006 году или 2005 году, мы уже увидели, что вот эти оптовые продажи газа, они у нас были там какие-то объемы продаж, но рентабельность была там 3-4%, 2%. И мы решили это направление ликвидировать, а сконцентрироваться на розничных, на развитии розничной сети. И Курченко тогда возглавлял, и мы ему предложили на выбор перейти там в розницу, либо в другой из наших бизнесов перейти, он как нашему сотруднику. Он был талантливый продавец, талантливый контактер, талантливый менеджер по продажам. И мы ему предложили, он там подумал, и он там, это было 2005 или 2006 год, он ушел из компании, и о нем где-то он пропал у нас из виду года на 3, он занялся каким-то своим бизнесом, то ли строительным, то ли каким-то тоже окологазовым бизнесом, но дальше как бы, а мы дальше развивались, а потом уже он уже взлетел в газовом бизнесе, уже там как после прихода к власти Януковича, наверное, 10-11 год. И тогда он системно занимался этим уже проектом, об этом все знают, все пишут, и мы тогда ему и продали, это был в 11 год, наверное, и продали ему компанию «Экспогаз». Он эту компанию купил, и практически весь менеджмент этой компании перешел к нему на работу. Мы ему продали, и на этом наше сотрудничество закончилось. Что было в промежутке между там 2005 и 2010 годом, я точно сказать не могу, только то, что я читал в прессе.
Интересно, сейчас.
Но тот момент, когда он работал у нас в компании, это был качественный менеджер. Ну, вот смотрите, да, сейчас как бы, чтобы отграничить украинскую историю нашу с газом. Это наше было такое побочное. Вот если бы я, например, с мышлением 2006 года, там, в 2000 году, я никогда не пошел бы в этот газ. И никогда бы им не занимался, мне казалось, что это такой же бизнес, как и с International Company. Но там оказалось столько вводных, начиная там от тиражирования, даже розницы, что я так выдохнул, когда Курченко предложил купить эти заправки, что я просто обрадовался. И я бы дешевле даже ему продал бы.
Если... Да, я работал в УМХ, когда его покупал Сергей Курченко. Я знаю, что он, мне кажется, не скупился, когда желает что-то купить.
Да, он... И бизнес... UBC, который связан с пищевой индустрией, это совершенно другой бизнес, там он даже он не пересекался никак. Общее в этом бизнесе, что я был акционер и там, и там. Это на этом общее все заканчивалось. И как мы вышли на международный рынок? У нас не было цели изначально выходить на международный рынок. Мы сначала завозили в Украину, потом начали производить. Когда мы начали производить охладители для пива, тут оказывается того, чтобы начать производить, окей, мы можем продавать их на Болонь, на небольшие украинские заводы, на все там практически, что находится в Украине. А чтобы продать на Интербрю, оказывается, нужно пройти сертификацию продуктов. Это уже была новая история. Мы уже должны были ездить в Лёвен, Бельгию. Раз привезли, нас сказали, это не годится, тут вы то не так сделали. И мы, нас уже, чтобы начать продавать для пива Черниговское и для Рогани, нам нужно было пройти эту сертификацию. Нам нужно было сделать продукт, который примут в Бельгии. Потом поставят в лабораторию, он подтвердит показатели. Это с год мы этот продукт делали, возвращали, привезли. И уже после того, как мы выдохнули, сделали, оказалось, что мы можем продавать это в Украине, для предприятий в России, в Казахстане, Имбеу, и точно так же можем и в Бельгию ее продавать. То есть вот так вот, благодаря тому, что в Украину начали заходить international компании, которые в это время собирали рынок под себя, к примеру, Интербрю в начале 90-х, это был небольшой завод в Бельгии. Сейчас это номер один производитель в мире. Он рос там за эти 30 лет, он вырос в сотни раз. Когда он масштабировался и рос, ему нужны были такие же масштабные поставщики. А наши конкуренты в Европе – это были семейные предприятия, и у них не было сентиментов, что мы работаем с вами 30 лет, вы наш там поставщик, его интересует качество, цена, сроки поставки. Если ты не отвечаешь по цене, ну и что, что 30 лет с нами работаешь, давай на 40% дешевле, как или ну и не работай. И вот для нас это появилась такая возможность, и мы вместе с ростом рынка органично росли. То есть не было стратегии какой-то, давайте мы там... Мы были в нужное время, в нужном месте. То есть
вам не пришлось сильно теснить, там, вот, прям выпихивать конкурентов? Вы на гребне волны выехали?
Так нельзя сказать. Теснить пришлось и выпихивать пришлось, потому что, скажем, до 98 года мы завозили оборудование, в том числе из Польши, там из Австрии, из Италии. К примеру, сейчас в Польше продаемся только мы, там нету никаких ни одной польской компании. Конечно, эти польские производители не ушли сами собой, сказав, что извините, ребята, так ушла только одна компания английская, которая производила охладители в Англии, но они... Но это их был не основной бизнес, они самый большой в мире были, или один из трех самых больших в мире производителей льдогенераторов. И вот собственник компании, это большая с миллиардным оборотом, как-то мы были один из акционеров этой компании, они сейчас уже много раз перепродались, и сейчас ими владеет фонд Баффета. Один из тех тогдашних акционеров сказал, мы сказали, что пусть этим охладителями занимается UBC. У нас это бизнес там на 50 миллионов, а этот на несколько миллиардов. Зачем нам конкурировать там?
То есть не захотели бы даться с молодой украинской компанией.
Да, и они просто ушли с этого рынка. Ну, для них это была арифметическая ошибка. Но таких подарков у нас было не так-то много.
Слушайте, ну а вот все-таки если там... Как любят сейчас говорить, на уровне лайфхаков. Ну, как заключить контракт с Coca-Cola? Компания из Украины, там, не сильно известная. Там, давайте мы вам будем холодильники поставлять.
Окей. Это, ну, к примеру, у них есть разные холодильники. Предположим, холодильники по розливу в бар. Мы находимся в Украине. Украинский завод находится, относится к офису, техническому офису, который отвечает за Европу и Ближний Восток. Этот офис находится в Дубае Кока-Колы. И нужно, чтобы этот офис принял и сказал, что окей, они делают интересные продукты, и могут быть нам интересны Кока-Колы. Потом, когда они говорят окей, они дают команду своему региональному офису, который отвечает техническому, который находится в Стамбуле. И уже стамбульские инженеры подтверждают этот окей, делают сертификацию производства. Потом, когда все, да, действительно, и производство нормальное, и продукты они делают, у них есть, оказывается, еще рабочая группа, куда входит там технический директор, этот человек, который отвечает, там офис, который отвечает за Европу технический, есть еще руководитель, который сидит технический в Ирландии, в Дублине. Coca-Cola в Европе работает через свой ирландский филиал, и есть технические, есть инженеры в Атланте. И вот эта рабочая группа, которая стоит из 5 человек, она опять, уже основываясь на всех вот этих материалах, говорит, да, окей, это интересный может быть бизнес, давайте мы сделаем такие-то продукты. Мы уже для них начинаем делать образцы по их технологии. Когда они для на уровне этой группы, они, это все еще идет, это еще не продажи. Потом, когда мы сделаем лабораторно, какая-то независимая лаборатория там подтверждает, что это соответствует тому, что они ожидают, они тогда говорят, давайте мы сейчас сделаем эксперимент и предложим нашим ботлерам, пригласим вас сделать презентацию для ботлеров в Атланте. Собираются ботлеры со всего мира, мы рассказываем, и там говорят, вот вам ботлер, например, какой-то, в Америку вам еще рано, они могут сказать. Это самый такой крутой рынок. Давайте мы вас попробуем в Латинской Америке, там в Мексике, например, или там в Парагвае, или там ищу там где-то в Азии какой-то ботлер в Омане. Мы начинаем делать туда. Потом они говорят, окей, зарекомендовала, есть там эффект. Теперь возвращаемся, давайте как бы до бара расширим линейку. То есть вот этот путь может занимать там и 5 лет.
5 лет? А так...
Ну, 3, 5, 7 лет. Это в зависимости от продукта.
А так кто угодно может продавать Coca-Cola холодильники, да?
Кто угодно может продавать, но на самом деле...
Только надо 5 лет.
На самом деле по всему миру надо разделять. Если, я сейчас говорю о розливе пива, не пива, а розливе Кока-Колы в барах. Это on-trade. То на самом деле таких производителей есть два основных. И мы сейчас во втором дивизионе. И если нам все удастся, то мы выйдем в финал.
То есть станете третьим основным, да?
Я надеюсь, первым или вторым.
Хорошая амбиция. Давайте попробуем объективно проанализировать, а в чем ваше конкурентное преимущество на этом глобальном рынке? Это цены, гибкость, или вы, там, не знаю, идеально умеете выстраивать отношения с топ-менеджерами? Компаний.
Ух, на этом рынке у нас есть все необходимые набор конкурентных преимуществ. Главное конкурентное преимущество то, что мы находимся в таком состоянии желания и внутреннего драйва достигать, делать, и делать это не напрягаясь, а в таком естественном состоянии. Нам это хочется делать. Вот как ухаживать за девушкой, как играть в футбол в детстве, заниматься каким-то таким делом, которое ты не считаешь работой. Ну, можно, например, играешь ты в казаков-разбойников в прятки в детстве. Можно это назвать работой? Вот если вы находите в жизни такое занятие, которое вы как в детстве просто делаете, вам это интересно, вас плющит и колбасит, медузит и сосисит, и вокруг вас есть такой критический набор сотрудников, которые, людей, которые вместе с вами это делают, то вот это, наверное, есть главный фактор достижения. Дальше, почему это может получаться или не получаться? Дальше уже место, где вы это делаете. Наверное, сложно это сделать из Сомали. Наверное, невозможно. С Украины возможно. Украина – это страна все-таки европейская, которая географически находится близко к Европе, и мы можем успешно географически конкурировать с китайцами. Второе – это люди. Мы плюемся на Советский Союз, но благодаря советской системе высшего образования Украина может готовить инженеров больше, чем любая европейская страна. Мы можем говорить о том, что наш там, инженер из ХАИ, он не может сразу пойти работать на Боинг. Но это прекрасно подготовленный технический специалист. И если он хочет работать, если он готов изучать английский язык, мы готовы платить ему за него вот это обучение, обучать его английскому языку. Мы готовы интегрировать его в любую свое техническое подразделение. И вот точно после Харьковского авиационного института он за год станет блестящим специалистом при своем желании. Технические основы в Украине сапромат могут преподать в любом областном центре, где есть политехнический институт, а в таком, как Харьков, где есть там и ХИРЭ, и ХАИ, политехнический институт, где есть куча технических вузов,
Понял, что да, вот эта заготовка...
Это люди.
Да, заготовка вот этого технического инженерного персонала – это важный фактор. География и амбициозные, горящие своим делом предприниматели с большими амбициями. Но у меня есть тогда встречный вопрос. Ну, давайте попробуем найти еще вот 5 компаний, производителей чего-либо, добившегося успеха, подобным вам. Ну, я думаю, нам хватит одной руки. Ну, производители вентиляторов есть, Ventex, по-моему, под Киевом. У вас здесь производят лодки Бриг. Ну, наверное, Здесенко Биофарма сейчас выходит на какие-то внешние рынки.
Ставницер, инфраструктурный.
Ну, Ставницер, инфраструктура, она все-таки вот такая. В Украине есть, но вот...
Константин, да, Биофарма. Ефимка Биофарма, Здесенко Биосфера.
Биосфера, да, Биосфера.
Вот, Ростик, Скорматеха, Энзима. Сейчас мы
поназываем. Ну хорошо, вторую руку подключили, да, но все равно страна 40 миллионов, почему так мало?
Спецтехоснастка, Лемпер, вот уникальное предприятие в Днепродзержинске, которое делает оснастку для сложную техническую продукцию для автомобильных гигантов Германии. Это такие предприятия есть, но действительно их можно пересчитать на пальцах руки и ноги. Почему они не растут? Я уверен, что главная проблема – это то, что большинство бизнесов не может адаптироваться к среде. Для того, чтобы они росли, должна быть среда. Бизнес – это как вирус гриппа. Если есть среда, грипп там растет, как... а если ее нет, грипп погибает. Вот в Украине нет среды для бизнеса, это первое. Второе, если нет среды для бизнеса, оно не растет. Есть ограничения, а ограничения – это правоохранительные органы, контролирующие органы, всякие вот эти вещи, то большинство и не хочет это преодолевать. Мы адаптировались к этим ограничениям. Ну, к примеру, что такое ограничение для бизнеса? Нигде мы же тоже, у нас есть какие-то производства даже в Америке. Например, вот возьмем наш завод. У нас счетчик газовый, 10-летний срок заканчивается. Нам надо его продлить. Газ, поставщик нам говорит, этот Харьковгаз говорит, что, о, ребята, нужно делать проект. Вот вам проектная организация. Проектная организация – это 1 000 000 гривен, к примеру, хотите сделать проект. А что так дорого? Ну, все, надо счетчик выносить за территорию. То есть мы должны, они дают нам свою карманную организацию, чтобы мы сделали проект. Мы делаем этот проект, они еще куда-то там выносить, за все это надо заплатить. И после всего этого они говорят, теперь мы вам будем продавать газ. Нигде в мире такого нет. Это должны быть проблемы Харьковгаза. Счетчик, как подключить, где мы строили там бизнес в Риге, Латвии, в Торонто, в Сент-Луисе в Америке. Подключение к инфраструктуре – это вот точка подключения на предприятие. Не интересует, как там учитывает вот это газовое хозяйство в Сент-Луисе, как, сколько мы потребляем. Я даже не знаю, там, где там, я даже не устанавливаю никакие еще. А это ихний бизнес. А в Украине инфраструктурный монополизм. И вот для того, чтобы…
Но он же в частных руках. Он же газ, Фирташ, так, Обленерго…
Мы хотим, чтобы появилось Ахметов, украинское предприятие, оно должно преодолеть… А есть еще подключение к электросетям. Один из наших, мы говорим нашему поставщику в Украине, который там делает нам к нашим холодильникам какие-то части. Мы говорим, вот нужно делать такой-то там продукт, там, связанный с электроэнергией, обжиг там. Мы будем покупать у тебя на столько-то миллионов долларов этих продуктов. Он идет в Обленерго, а ему говорят, вот 400 тысяч долларов у тебя подключить, увеличить те мощности. И он не будет подключать это. А мы каким-то образом преодолеваем. Так вот, газ, электроэнергия, дальше все эти возможные охраны труда. К примеру, вы видели наши станки на заводе. Стоит швейцарский станок. Для того, чтобы ввести его в эксплуатацию, мы должны составить, идти в экологию, составить проект какой-то, что он соответствует каким-то стандартам, они ее утверждают, мы ее вводим в эксплуатацию. Подумайте, где экология, где швейцарский станок лазерный? Какой проект мы можем... Вот, если это оборудование сертифицировано в Евросоюзе, лазерный станок, и произведен в Швейцарии, то точно он экологичный будет в Украине. А теперь второй вариант. К примеру, у нас таких 13 станков. Мы покупаем еще один станок, 4 выбрасываем, а теперь новый проект. Вот вы 4 выбрасываете. Даже когда мы уменьшаем оборудование, уменьшатся же выбросы, правильно? Ну и опять нужен новый проект, и опять проектная организация, которую они указывают. И так по каждому аспекту. Подключиться к газу начало сезона. Нам надо идти в охрану труда, которая говорит там охрана труда. Мы должны принять экзамен у ваших специалистов газового хозяйства. Идите в такую-то школу. Идем в эту школу, тебе говорят, по 1000 долларов с каждого человека, чтобы мы вас подготовили. Мы говорим, не пойдем. И они говорят, а мы не выдадим вам удостоверение, что вы имеете право работать с газом. И газ вас не подключит. И вот на это я только часть рассказываю проблем. А еще они сами создают эти проблемы. И вот скажите, какой бизнес будет расти вот в этих условиях? Если ты сидишь в гараже, делаешь, зарабатываешь себе там 3000 долларов, нелегально там что-то там работаешь и продаешь нам как частный предприниматель. Мы у тебя покупаем, мы говорим, а давай сделай в 10 раз больше. Он говорит, да нет, потому что надо выходить на вот эти все уровни и всем им раздать. И вот система в Украине такая, что она подавляет любую частную инициативу. Это глобальная проблема.
Можно быть или маленьким, или мертвым. Да, ну, получается.
Это надо уже иметь желание, да, чтобы преодолевать. А большинство говорит, да ладно, я буду частным предпринимателем и не буду там.
Окей, ну, вы уже упомянули про спилку украинских предприятий.
Я вам приведу еще один яркий пример. Вот представьте себе, Украина – огромная страна. И вот представьте себе, в Украине не производится листовое стекло. Нигде. Есть производство, крупнейшая европейская компания «Ветропак» построила, наверное, там 2 или 3 завода в России. В Польше, в Болгарии есть турецкие производители стекла. В Словакии, в Чехии, везде по периметру Украины. И не в России, и не в Украине нет ни одного производителя стекла. Представляете, украинские, вот вся строительная индустрия, мы завозим стекло с Турции, Болгарии, Польши, России, Чехии, где угодно. И в Украине нет ни одного производителя стекла. Вот это как бы какой... такой
вердикт, да. Вердикт, конечно. У меня, если можно уже, давайте ускоряться к выходу. У меня вопрос, на который я не смог найти себе ответ. У вас есть, кроме холода и производства оборудования для торговли, у вас есть очень сложный инжиниринговый бизнес. Вы устанавливаете заводы целиком под ключ. Вот рассказывали мне, что делаете. Объединяете 5 заводов Хеда в один завод в Виннице. Ну, блин, сложный, высокоинтеллектуальный бизнес. И в то же время у вас есть там сеть ресторанов, тоже прикольные рестораны, Старгород, но в них, скажем так, такие они горячие люди, топлес на столах танцуют, пивом обливаются, песни поют. А как у вас это совмещается?
Ну, это все разные бизнесы. Мы говорим, UBC Group – это холдинг, туда входит UBC Cool, все, что связано с производством техники, там у нас акционеры Европейский банк 25%, UBC Promo – все, что связано с промо-продукцией, UBC Engineering – это проектирование, строительство, инсталляция и запуск оборудования, а Старгород – это еще один отдельное направление бизнеса. Все эти бизнесы, они отдельные юридические
безусловно,
лица.
Безусловно, но везде они есть, не везде есть Игорь Гуменный.
Ну, общее у них, что UBC Group, где я основной акционер, оно учредитель вот этих всех бизнесов. Да, это общее. А в деятельности они существуют
параллельно. Я с точки зрения, ну, вот что вам ближе, с чем вам интереснее заниматься?
Вот эти все бизнесы, чем мне интереснее заниматься. Логика UBC Group – мы производим только то, что уже продали. Вот мы начинали с дистрибуции, и вот производить мы начинали только то, где мы уже были в канале продаж. И так это продолжается дальше. Мне больше всего, и самое интересное для меня – это продажи.
Ага, понятно. Хороший ответ. Давайте поговорим чуть-чуть в конце не про Игоря Гуменного бизнесмена, хоть вы сказали, что это неотъемлемая часть вашей жизни, а об отце. У вас 5 детей. Как-то ваш подход к воспитанию после болезни изменился?
Да. Конечно, сложно. Не могу сказать, что изменился, потому что он только сейчас. Но мое представление изменилось. Потому что я очень четко увидел конечность. И очень хочется сделать все, чтобы дети стали самодостаточными, чтобы они обладали навыками, которые позволят им быть самостоятельными.
Вы знаете, как это сделать?
Нет, точно, я имею такое смутное представление направлений, но как это сделать, конечно, я не знаю. Мое представление, что я должен дать им блестящее образование. Они должны, я сам юрист по образованию, но я искренне хочу, чтобы все мои дети стали математиками и инженерами.
Это мой был следующий вопрос, потому что вы сказали в одном из интервью, я, к сожалению, по образованию юрист, вот... А ваши дети, ну, у вас уже есть взрослые
значит,
дети, кто они по образованию?
Старшая дочь Леся, она, ей уже 31 год, она возглавляет наш офис в Сантьяго. Она по образованию маркетолог, она закончила Эдинбург университет, потом закончила Глазго университет, она маркетинг, а в Глазго университете она персональная маркетинговая коммуникация, это уже почти психология, а потом после этого она еще закончила курс в Ньюкасле, это маркетинговые коммуникации, специальные маркетинговые коммуникации нетрадиционных групп, это всевозможные коммуникации с различными ориентациями, национальными меньшинствами, там китайцы в Америке, там турки в Германии, как делаются эти маркетинговые коммуникации. То есть ей очень нравилось учиться, просто пришлось ей практически насильно говорить, что ну хватит уже учиться, уже третий университет. Это как бы от марки. Второй сын у меня, я его максимум, что мне удалось, я очень хотел бы, чтобы он был инженером, он учится на финансиста сейчас тоже в Америке, бакалавр. Третий сын, ему вот 15 лет, он в этом году уезжает учиться в Англию, в Кингс-Скул Эли,
Математика?
Вот он закончил в Харькове 27-й лицей. Это, наверное, в Украине один из лучших математических школ, откуда выходят каждый год чемпионы там, и призеры европейских и мировых чемпионатов с известным преподавателем Лившицем. Вот он окончил, он не был чемпионом, но я думаю, базу математики он получил хорошую. Я очень хочу, чтобы он продолжил в этом же русле в Англии, и хотел бы, чтобы он выбрал себе любую инженерную специальность. Я бы хотел, как получится, не знаю.
И выбрал инженерную специальность, и со временем пришел ваш бизнес?
Да, неважно, какая это инженерная специальность. Я руководствуюсь очень простым принципом. Любой инженер, математик, может стать юристом. Наоборот, никогда. Вот. Дочка у меня 10 лет тоже в этом году поступила в 27-й этаж лицей. Она на конкурсе, там же после 5 класса, или после 4 класса, как там сейчас по новому стилю это считается, она из, там было больше 100 человек, которые туда берут, она заняла, по-моему, 13 место. То есть, это такой очень хороший показатель. И я надеюсь, что она также будет увлекаться математикой, и очень хочу, чтобы она тоже в университет по математике где-нибудь такой. Я хочу. Как у них получается? Чувствую, что на уровне 15 лет они уходят в сторону.
Ну, мы с вами до этого честно сказали, что все родители хотят для детей самого-самого лучшего в своем представлении, но пока еще точно никто не знает, как этого сделать. Игорь, большое вам спасибо. Я действительно сегодня провел полдня в Харькове, восхищен увиденным, большие масштабы. Желаю вам реализовать все ваши цели. У вас, по-моему, там на сайте написано «Стать номер один в мире поставщиком холодильного оборудования». Становитесь не только в мире холодильного оборудования. Ну и, конечно, здоровья вам и вашей семье.
Спасибо большое. Буду очень стараться.
Всего доброго. Ну и нашим слушателям подписывайтесь на подкаст «Перші люди». У нас впереди целый второй сезон. Я вам обещаю еще много-много интересных гостей. Всего доброго.
Спасибо большое.
«Перші люди» від Ліганет.